Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 27 сентябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк уктуруубуздун өзөктүү темалары. Орусияда жүргөн журналист Кудурет Тайчабаров Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө суроокко чакырылганын билдирди.
Эфирден айтып салбадымбы, 90-жылдардагы криминалдар азыр бийликте отурат депчи. Ошол сөз катуу тийиши мүмкүн, андан кийин жана Айбек Осмонов жөнүндө маалымат, бул эч ким билбеген маалымат болчу.
Банкроттук абалга кептелген Майлы Суу шаарындагы лампа заводун Кыргыз мунай газ ишканасы карамагына алмай болду.
Биз ушу заводту көмөктөйбүз, ушуну колдойбуз, ушуну Кудай кааласа турузуп элдер иштейт.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Миң Санат түрмөгүнөн Шайлоо Дүйшеев өзүнүн Шакен Азган китеби тууралуу баянда берет. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алалы. Микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. 27 сентябрда Орусиянын Москва облусунун Ступин районундагы FM Сидорова аттуу логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап 49 кыргызстандык жаракат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Жаракат алган 4 кыргыз мигранты оор абалда ооруканага жеткирилди. Каза болгондор жок. Элчиликтен кабарлашкандай, кырсык болгон жерде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, тергөө комитетинин, прокуратуранын, тез жардам кызматынын жана башка органдардын кызматкерлери иштеп жатышат. Кыргызстандын элчилигинин жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери да кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп, жабыркагандарга материалдык компенсация өндүрүп берүү үчүн ошол жерге барышты. Баштапкы маалыматтарга ылайык, FM Сидорова ишканасында Кыргызстандын 169 жараны иштеп жаткан, алардын эч кимисине медициналык жана башка камсыздандыруусу болбогону айтылууда. Маселе Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Эликбек Жекшенкуловдун жеке көзөмөлүндө турганын элчиликтин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкекте жана Ошто Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы акция өттү. Борбордо жана экинчи борбордо болгон Кул болбо аттуу акцияда Аманкулов чыгышке кыргыз жери кол тийгиз, маңкурт болбо, саткындар кетсин деген сыяктуу ураандар жаңырды.
Саткындар! 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 Саткындар!
Эгемен! Сөз сүйлөгөндөр Аманкуловдун сөзүндө жикчилдик бар экенин айтып, аны жоопкерчиликке тартууну өтүнүштү. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана башкы прокуратурага арыз жолдошту. Бишкектеги митингке болжол менен 400-500 киши катышты. Оштогуга 30-40 адам келди. 26 сентябрда Бишкекте интернетте Марат Аманкуловдун сөзү жазылган кыска видео тараган. Анда ал биздин 30 жылдык көз карандысыздыгыбыз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразиянын жалпы аймагында бириккен гана мамлекет Евразияда эгемен мамлекет боло алат. Биз кыргыздар өзүбүздү субъект катары жоготуп албаш үчүн чогуу интеграциялашыбыз керек деген анда Марат Аманкулов. Бул күнү түштөн кийин Аманкулов өзү билдирүү таратып, видеону чагым деп аттаган. Ал андагы сөздөр контексттен суурулуп алынганын билдирген. Армения менен Азербайжандын ортосундагы чырлуу аймакта кырдаал курчуду. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдө аскердик абал жарыялап, Азербайжан менен Тоолу Карабактын айланасындагы куралдуу кагылыштын курчусуна байланыштуу резервдеги кызматкерлерди мобилизациялоону тапшырды. Пашинян мунун алдында билдирүү таратып, Азербайжандын куралдуу күчтөрү Тоолу Карабак багытында чабуулчу менен чыкканын билдирген. Өлкөнүн коргоо министрлиги Карабактагы кармашта Азербайжандын куралдуу күчтөрүнө тиешелүү 2 тик учак жана 3 учкучсуз техника жок кылынганын кабарлаган. Азербайжандын коргоо министрлиги болсо, Армения азербайжандык аскерлерге жана калктуу конуштарга ок жаадырды деп кабарлады. Баку менен Ереван 1990-жылдагы Тоолу Карабак чатагынан бери касташып келатат. Армения колдогон жикчилдер 1990-жылдардын башында Азербайжандын негизинен армян улутундагылар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган бул чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Коронавирус илдетин жуктургандардын көбү Баткен облусунан аныкталды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 161 кишиден жаңы аныкталды. Бул тууралуу 27 сентябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Жаңы учурлардын көбү Баткен облусуна туура келет. Аймакта 45 факт аныкталды. Андан кийин Ош облусунда 33, Бишкек шаарында 29, Жалал Абад облусунда 23 жана Ош шаарында 13, калган шаар жана облустарда 10 азыраак учур катталды. 27 сентябрга карата соңку бир күндүн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 151 адамды түздү.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 28 сентябрда көпчүлүк аймакта жаан жаайт, тоолуу райондордо жаан карга айланат. Абанын температурасы Нарын, Ысык Көл, Талас облустарында түнкүсүн -3 + 6, күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Чүйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20, Бишкек шаарында түнкүсүн 4-6, күндүз 17-19 градус болот. Баяндарга өтөлү. Орусияда жүргөн журналист Кудурет Тайчабаров Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө суракка чакырылганын билдирди. Ал мунун алдында Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө Мекеним Кыргызстан партиясынын мурдагы лидери Айбек Осмонов коркутууга кабылып, өлкөдөн чыгып кеткенин билдирген. Осмоновго мурдагы бажычы Раим Матраимовдон кысым болгонун буга чейин ал жаңы түзгөн Иман Нуру партиясынын лидерлери да айтып чыккан эле. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө чакырылганын журналист Кудурет Тайчабаров Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал өкүлчүлүктүн жетекчиси менен WhatsApp аркылуу жазышып, кийин видео байланыш аркылуу сүйлөшкөнүн билдирип, кыска кат алышуусунун скриншотун жайгаштырды. 23 сентябрда Азаттык Тайчабаров менен байланышкан учурда ал жазгандарын ырастап, муну бир күн мурунку эфирдеги билдирүүлөрү менен байланыштырды.
Мисалы, мен кече эфирден айтып салбадымбы, 90-чу жылдардагы криминалдар азыр бийликте отурат депчи. Ошол сөз катуу тийиши мүмкүн, андан кийин жанагы Айбек Осмонов жөнүндө маалымат, бул эч ким билбеген маалымат болчу. Кече эфир бүтөр менен эле жазып атпайм, чалып атпайм.
Бул боюнча маалыматты тактоо үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Нурлан Жаамбаевга байланышып, комментарий ала алган жокпуз. Азаттык радиосунан экенибизди угаары менен ал телефонун өчүрүп койду. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов алардын өкүлү журналистке көмөк көрсөтүү үчүн байланышканын сурак кылуу максаты болбогонун билдирди.
Кандайдыр коркунуч жараткан болсо бизге кайрылыңыз, биз сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жардам беребиз деген эле багында сураныш өтүнүч жардам кылуу максатында гана кайрылган.
Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнүн шайлоодогу криминалдын ролу талкууланган 22 сентябрдагы чыгарылышында Орусияда жүргөн журналист Кудурет Тайчабаров видео аркылуу байланышка чыккан. Анда ал өзү кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн коркутуусунан улам бир жыл мурда өлкөдөн чыгып кеткенин айтып, бул көрүнүш азыркы саясий жарышта да болуп жатканын жарыя кылган.
Мекеним Кыргызстан партиясын Айбек Осмоновдордон күч менен тартып алган. Алгач акча менен тартып аларды Айбек Осмонов сатпай койгондуктан криминалды ортого салышкан. Ыйман Нуру партиясына кетип, андан кийин эгер дагы аралаша бере турган болсоң моолар кетет деп туруп тизмени берген. Ошол себептен азыр да Айбек Осмонов өлкөдөн чыгып кеткен
деген Кудурет Тайчабаров Азаттыктын эфиринде. Азаттык Айбек Осмоновдун өзү менен байланыша алган жок, бирок 23 сентябрь кечке жуукта Facebook-та анын кыскача видео комментарийи тарады. Анда ал окуяны жалпылап гана баяндап, өзү тууралуу маалыматтарды төгүндөгөн.
Өзүңүздөр көрүп аткандай ушул жоротконду азыр биз ушул Бишкек шаарында Ататүрк паркында турабыз, Акынбаев көчөсүндө. Бишкектемин азыркы күндө. Буга чейин сыныптарга чыгып, өзүмдүн бизнес проекттериме чыгып келе жүрөм. Чыгып келгенимде жакын арада мындан кийин эле чыгам. Эч жакандай кеткен жерим жок. Бирок ошол кетейин деген оюм жок.
Сөздөр чыгарып сизге кылчылдыктар
болду деп, бир гана Аллахтан корком, башка эч кимден коркпойм. Мен эч кимден коркпойм, корко турганда нерсем жок.
Сиз ушул шайлоого эмне себептен барбай калдыңыз?
Шайлоого барбай калган себеп, менин бир тууган иним Алымов Жанарбек Жапарович деген менин бир тууган иним болуп, Мекеним Кыргызстан партиясынан чогорку кеңешке аттанды. Мен ошого жардам берейин деген максатта, мен өзүм бизнесмен алек болуп, ошого жардам берейин деген максатта өзүм барбадым,
дейт Айбек Осмонов видеодо. Маалым болгондой, Айбек жана анын бир тууганы Нурбек Осмоновтор Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү болуп саналат. Алар аталган партия менен буга чейин Ошто жана Бишкекте шаардык кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен. Осмоновтор быйылкы парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон. Кийинчерээк андан бөлүнүп, Ыйман Нуру партиясы менен барары кабарланган. Ошондо коомчулукта Мекеним Кыргызстанды бир тууган Осмоновтордон тартып алышканы тууралуу маалымат тараган. Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңеши 14 августта билдирүү таратып, уюмдун жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялаган. Алгач партия шайлоого катышуудан да баш тартканын билдирген. 17 августта Ыйман Нуру саясий партиясынын төрагасы Айбек Осмонов билдирүү таратып, партия лидерлигинен кетерин жана алдыдагы шайлоого катышпай турганын маалымдаган.
Мен өзүм үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келдим. Мен келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландарым бар,
деп жазылган Осмоновтун ошол учурдагы билдирүүсүндө. Мындан кийин Ыйман Нуру партиясынын ишкер Чыңгыз Макешев менен маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков баштап чыккан. 5-сентябрда журналист жана блогер Майраш Базлаконованын YouTube порталындагы каналына курган маегинде Чыңгыз Макешев партиянын негиздөөчүлөрүнө куугунтук болгонун ачык айткан эле.
Ушул негиздөөчүлөрдүн бирисине басым жасалды.
Ким тарабынан?
Райым тарабынан. Азыр болсо Айбек Осмонов полиция советтен дагы, партиядан дагы чыкты,
деген Чыңгыз Макешев. 16-сентябрда КТРКдагы дебат учурунда Ыйман Нурунан талапкер болгон Шумкар Адилбек уулу Райымбек Матраимов тарабынан куугунтук болду. Ошондон кийин Айбек мырза биздин партиядан чыгып кетти деп айткан. 18-сентябрда ЛТР телеканалындагы дебатта партиянын лидери Нуржигит Кадырбеков да Осмоновдун партиядан чыгып кеткенин комментарийлеп, муну түшүнүксүз жагдай деп атаган. Бирок юстиция министрлигинин реестринде партиянын төрагасы катары азырда Айбек Осмонов көрсөтүлүп турат. Ал эми мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов анын иниси Мекеним Кыргызстан партиясын тартып алганын жана Айбек Осмоновду коркутканын төгүндөп жатат. Искендер Матраимов азыр өзү да ушул Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратат.
Ал Кыргызстанда эле жүрөт. Мен кечинде сүйлөштүм, Айбекко кечинде сүйлөштүм. Анан эч кандай партияны тартып алган жери жок бул эки. Айбек Осмоновдун бир тууган иниси бизде кетип атат. Анан кийинки голосование эле бир сүйлөй берген туура эмеспи деген ойду айтам да эми,
деди Искендер Матраимов. Айбек жана Нурбек Осмоновтор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компаниялардын да кожоюндары. Ага ини Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошто жана Баткенде өткөн иш сапарында бул ишканалардын ачылышына катышып, ишмердиги менен таанышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз уланат. Банкроттук абалга кептелген Майлы Суу шаарындагы лампа заводун Кыргыз мунай газ ишканасы карамагына алмай болду. Мындай чечимди кыргыз өкмөтү да туура көрүп жатканы айтылды. Анткени лампа заводунда өндүрүш басаңдап, жумушчулардын саны күн сайын азайып келе жатат. Кыргыз мунай газ ишканасы лампа заводунда өндүрүштү жандандырып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирүүдө. Бул тууралуу Жалал абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
На азыркы убакта сокращение. Заводдон калып оор азыр.
Майлы суудагы лампа завод 1967-жылы ишке кирген. Убагында 7-8 миңге чейин кызматкер эмгектенген заводдо азыркы күндө 1,5 миң жумушчу иштеп калды. Лампа завод жакшы иштеп турган кезинде жылына 400 миллион дана электр лампасы өндүрүлгөн. Бүгүн эми иш солгундап 90 миллион дана чыгарылууда. Бул жайдын кызматкерлеринин бири Осмон Кадыркулов заводдун иши ушунукта улана берсе жакынкы жылдары токтоп калуу коркунучу бар дейт.
Мына азыр эле мына сокращение жүрүп атат да, жакшы иштей албай канча балдар азыр үйүндө жумушсуз калып атат. Азыр мына бир азыр 7-8 жылдан бери мына айлык акы алына, күнүмдүк жашоого жетпейт да.
Майлы суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коомунун техникалык директору Мурза Токтобаевдин айтымында өндүрүштү оор абалдан алып чыгуу аракети жүрүп, айнек чыгаруу цехин ачып, аны иштетүү үчүн долбоор даярдашкан. Бирок каражаттын тартыштыгы жумушту алға жылдырған жоқ.
Цех толық менен ішес үшін азыр эми 2 жыл мурун проект кылганбыз, план кылганбыз, циклотара чыгарганы, банка бутылка. Российско-кыргызский фондко тапшырганбыз, правовой статусубуз туура келбейт деп ошо каражатты бөлүп бере албай жатат да. Анан эми бир себеби мына Кыргызнефтегаз менен бирге кошулабыз деген себеби бул Кыргызнефтегазга өтсөк, анан берки жана эски компанияны жапса ошондо российско-кыргызский фонддон кредит бергенге бар экен да жолдору.
Жумушчулар заводту банкрот абалынан чыгаруу боюнча буга чейин көп жолу бийликке кайрылышканы менен абал өзгөргөн эмес. Акыркы кезде лампа заводту сактап калуу тууралуу өкмөттөгү талкууларда дагы Кыргыз мунайгаз ишканасына берүү сунушу болгон. Аталган ишкана лампа заводту алып иштетүүгө макулдук берген. Кыргыз мунайгаз ачык акционердик коомунун төрагасы Рашид Бостонов ишкана жыл ичинде миллиард сомдук таза киреше табууга жетип, лампа заводту жандандырып кетүүгө кудурети жетет деп айтып келет.
Ушу Майсай ламповый заводду биз алып калсак, бул жерге жаңы линия коюп, бул жерге бөт өлкө, банка, консервация кылганга башка ошогон бүт стекло тараны чыгарабыз деген пландар. Булар дагы уже ламповый заводдун өзүндө пландары бар экен. Анан бизге аябай бир аз акча сарптасак, анда ушул жумуштар ишке ашат да. Бул баардыгы жакшы болот да. Элге дагы жакшы болот, экономикабыз да болот.
Кыргыз мунайгаз ишканасынан билдиришкендей, лампа заводду өткөрүп алуу боюнча документтик иштер изилденип жатат. Кыргыз мунайгаз ишканасы Кочкор Ата шаарында 7 сомдон газ берет. Ал эми лампа завод Газпром ишканасынан 15 сомдон газ алып жатат. Эгер Кыргыз мунайгаз лампа заводду өзүнө алса, арзан газ менен камсыздай алат. Бул өз кезинде өндүрүмгө чоң пайда болот. Азыр мында 40 түр лампа чыгарылат. 26 миңдей адам жашаган Майлысуу шаарынын жашоочуларынын басымдуусунун кирешеси завод менен байланыштуу дейт. Майлысуу шаарынын тургуну Турсуналы Агабеков.
Только чарба эле ушул. Анан жаңы акпанкы болуп калат ушул. Анан зоотузда мындай храмат этип турса кандай болот экен деп кыжыратабыз. Биз ушу завод көмөктөйбүз, шуну колдойбуз, шуну Кудай кааласа путуна тургузуп элдер иштейт десе ким болсо да биз ошону колдойт элек да чын айтканда.
Майлысуу электр лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3.6 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, Майлысуу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коому болуп уюштурулган. Ошол жылдардан тарта заводду мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун банкроттук иштер боюнча департаменти аркылуу дайындалган атайын администратор башкарып келет. Майлысуу лампа заводунун курулушу 1964 жылы башталган. Ал эми 1967 жылы алгачкы өндүрүмүн чыгара баштаса, 1974 жылы 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Быйыл болсо 90 миллион гана лампочка чыгаруу планы бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Орусиянын Москва облусунда логистикалык ишканада жөө жүргүнчүлөр көпүрөсү кулап 49 кыргызстандык жаракат алды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу 161 кишиден жаңы аныкталды. Армения менен Азербайжан ортосундагы Чырлуу аймакта кырдаал курчуду. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдө аскердик абал жарыялады. Орусияда укук коргоочулар дайынсыз жоголгон чечен активисттин табууну талап кылууда. Бишкек, Ош, Каракол шаарларында Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманколовдун эгемендикке байланыштуу сөздөрүнө каршы акция өттү. АКШ президенти Дональд Трамп жогорку соттун судьялык кызматына талапкер катары судья Эми Кони Барретти сунуштады. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кеңири таап тааныша аласыз. Эми Азаттыктан уктуруубузду Миңсанат түрмөгү менен улантайын. Берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев өзүнүн Шакен Азган деген китеби тууралуу баянын улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз.
Өз элинин өмүрүн абайдай терең билип, абайдай терең түшүнүп, туусун тулга, түбүн түркүк, уңгусун уюл кылган, казактын түшүн жерге, төбөсүн көккө көтөргөн, тамырын ташка, тарыхын башка жазган, кем кетигин кемелине жеткире айтып, картын сыйрып, дартына дары болгон, уузунда кеби, дилинде деми, тилинде эми бар, улуу адамдар болсо чанда болор. Ошол Абай доорунда талаа менен тоолорду мекендеген эки бир тууган элди патшалык Россия жалпысынан кыргыз деп гана атап келишкендиги белгилүү. Ошондон тартып октябрь революциясына чейин жазма тарыхтарда, иш кагаздарында бул эки бир тууган эл кыргыз деп гана аталган. Шакеназган уктуруубуздун алкагында даанышман ойчул Абайдын насааттарынан айрым жерлерин үзүндү кылып бермекчибиз. Ушул жашка келгени жакшы жаманбы, айтор бир далай өмүрүбүздү өткөрдүк. Алыштык, жулуштук, айтыштык, тартыштык. Көрбөгөндү көрүп, билбегенди билип келдик. Кажыдык, жалктык, кылып жүргөн ишибиздин маңызсыздыгын, түбөлүксүздүгүн, бир келген эпкин экенин аңдадык. Ал эми калган өмүрүбүздү кантип, эмне кылып өткөрөбүз? Ошону таба албай өзүмдө өкүнүп турам. Эл багуубу? Жок. Эл баккым жок. Багуусуз дартка учурайын деген эле киши бакпаса, же жалындаган, же көңүлү көктөп турган жаштар бакпаса, бизди андан Кудай сактасын. Мал багуубу? Жок. Мал бага албайм. Балдар өз керегине өзү багар. Эми картайганда кызыгын өзүң түгөл көрө албаган ууру, задим, кайырчылардын азыгын багып беремин деп калган азганактай өмүрүмдү коргулгум келбейт. Илим багуубу? Жок. Илим багарга да илим сөзүн сүйлөшө билген адам керек. Билгениңди кимге үйрөтөсүң? А билбегениңди кимден сурайсың? Элсиз күнсүздө кестемени жайып салып, колуна чен жыгачын алып олтургандын не пайдасы бар? Муңдашып чер таркатар жан туйгу кишиң болбогон соң илим өсү бир тез картайта турган азаптыр. Дин багуубу? Жок. Ал да болбойт. Ага да тынчтык керек. Же көңүлдө, же көргөн күнүңдө кенедей тынчтык болбосо, ушул элге, ушул жерге кайдагы дин? Бала багуубу? Жок. Бага албаймын. Багаар элем кандайча багуунун да маанисин билбейм. Эмне болсун деп багам? Кайсыл элге кошом? Кайсыл аракетке кошом? Балдарымдын өзүнө өмүрүнүн, билиминин пайдасын тынчтык менен көргүдөй орун тапканым жок. Кайда бар, эмне кыл дээримди биле албай олтурам. Анан эмне бол деп багам? Акыры ойлодум. Агыр оюма келген нерселерди жаза берейин. Ак кагаз менен кара сыяны эрмек кылайын. Кимде ким ичинен керектүү сөз тапса, жазып алсын, окусун. Кереги жок десе, өз сөзүм өзүмдүкү да дедим. Кыргызстан бири-бирине кас күнөм болгонунун, биринин тилегенин бири тилебегенинин, калыс сөзү аз болгонунун, кызмат талашмайынын жалкоолугунун сыры эмнеде? Көрсө ар бир жалкоо киши коркок, кайратсыз. Ар бир кайратсыз киши коркок, мактанчак. Ар бир мактанчак киши коркок, акылсыз, наадан. Ар бир наадан киши арсыз. Ар бир арсыз киши жалкоо, нысапсыз, үнөрсүз, эч кимге жакындыгы жок жан болот экен. Кыргыздар а Кудай жаш баладай кайгысыз кыла көр деп тилек тилегенин өзүм көрдүм. Анысы жаш баладан өзү эстүү болуп, эскире турган эчтекеси жоктой болуп көрүнгүсү келгени. Кайгысы эмне десең, макалдарын карачы. Түштүк өмүрүң болсо күндүгүңө жорго мин. Өзүңдө жок болсо атаң да жат. Мал адамдын боор эти. Малдуунун бети жарык, малсыздын бети чарык. Иразығы менен бір асығы жолды. Алаған қолым береген, қардың асса қаралы үйге чап. Жанавашқа толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Малым болғандай, қырғыз тыныштық үшін, илім үшін, билім үшін, әділет үшін қам жібейді екен. Көрген баққаны тілегені мал, бұрғаны табуының жолын да білбейді. Бір білгені малдуларды алдап алу, мақтап алу, бербесе жол ашу, айтор уурлық, қуулық шымдық, тілемчілік мындай халықтың жас баланын ақылынан емнес артық. Бүрөө хан, бүрөө манап, бүрөө болуш, бүрөө би. Алардын акыл үйрөнөйүн. Эл багайын деген ойлору болсо, мындай мансапка талпынбас эле. Байлар бир күн болсо да дөөлөт конуп, дүйнөнүн жарымы башында тур. Өзүндө жокту сатып алат. Көңүлдөрү көктө, көздөрү асманда. Адалдык, адамдык, акыл, илим, билим акчадан кымбат эмес. Булар акча болсо, Кудайды да пара ала алса болот деп түшүнүшөт. Булардын дини, булардын кудайы, булардын калкы, булардын журту, булардын билими, булардын уяты, булардын ары, намысы бар акча. Өзлөрү ууру, зулум, шум Шурқия болушат. Мына мен өзім кыргызмын. Кыргызды жакшы көрөм бү, жек көрөм бү. Эгер жакшы көрсөм жасаган кылыктарын жактырышым керек эле. Адам жакшы көрөрлүк, көңүлгө топ кыларлык бир нерселерин табышым керек эле. Үмүт үзбөшүм. Анысы болбосо мунусу болор деп кубат кылышым керек эле. Үмүт кылышым керек эле. Андай да боло албадым. Эгер жек көрсөм, сүйлөшпөсөм, сырдаш, кеңештеш болбош керек эле. Булардан көчүп кетүүм керек эле. Буларды оңолор, түзөлөр, үйрөнөр деген үмүтүм жок. Бугандай. Тирүү туруп, тирүү боло албай турам. Сыртым соо, ичим өлүк. Ачуулансам, ызалана албайм. Күлсөм кубана албайм. Сүйлөгөнүм өз сөзүм эмес, күлгөнүм өз күлкүм эмес. Кайраттуу кезимде кыргызды кыйып бөтөн жакка кетмек түгүл, жанымдай жакшы көрүп, үмүт этип жүрүпмүн. Качан абдан билип, үмүтүмдү үзгөн кезде, өзгө жакка барып, жатты өз кылар кайрат да, жалын да өчүп калган экен. Ошондо ойлоп да кетем. Бир эсептен бул да жакшы. Өлөр кезимде аттигинин ай кандай гана кызык күндөрүм калды деп кайгы тартпай алдыңда тилегиң жок артыңда билегиң жок өтүп кете бергенге публистикалык бул ой толгообубуздун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Ошондой эле биздин Instagram-дагы азаттык чекит KG, ошондой эле кыргыз азаттык уналыксы деген Facebook-дагы баракчаларды дагы акмалап турсаңыз болот. Ал жерде дагы Эгер сиз шайлоого байланышкан мыйзам бузууларды байкап калсаңыз, сөзсүз түрдө кабарлаңыз. Азаттык чекит орг сайтында болсо, атайын шайлоо 2020 деген баракчаны ачканбыз. Анын баннерин башкы беттен да таба аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдады. Интернет сайтыбыз азаттык чекит орг. Кечиңиз кушуба улансын.
Перекрёсток на радио Азатка. Программа о важных событиях за неделю.
На Азаттыке перекресток сегодня мы обсуждаем достаточно популярную тему голосовать или не голосовать против всех. В студии Азаттыка мои давние знакомые, журналист Виктор Искендер, сооснователь Клопа и гражданский активист, блогер, журналист другой Искендер, но не Азалиев. Я вас позвал, потому что мы с вами давно пересекаемся, общаемся. Я уверен в том, что вы сейчас не работаете ни на одну партию. Будет предельно объективный разговор. Здесь не будет прямых агитаций. Мы просто поговорим о движении против всех, которое сейчас набирает популярность. Итак, Бектур у нас считает, что голосовать против всех нельзя. Есть мнение, почему. Искендер считает, что как раз-таки нужно голосовать против всех, чтобы... Ну, он сам объяснит, почему. С кого начнем? Жребий?
Да. Без разницы.
Абсолютно. Да, давай, окей, Бек, давай с тебя начнем.
На самом деле прикольно. Недавно в Твиттере кто-то нашел мой текст 2015 года, где я всех агитирую голосовать против всех.
Так.
Вот. И тогда это больше было такое, то есть, ну, мне ни одна партия не нравилась, и это было призывом скорее показать протест против, во-первых, всех партий, которые шли на выборы в 2015 году, плюс против того, как тогда слишком поспешно, ускоренно внедряли вот эту всю биометрию, что многие просто тупо не успели даже зарегистрироваться на выборы. Я тогда не смог тоже проголосовать, потому что я просто не успел сдать биометрические данные, слишком маленький срок был отведен и так далее. Но, может быть, даже до недавнего... Я сам голосовал против всех на некоторых выборах в Кыргызстане, когда мне вообще ни один кандидат не нравился. Но я сейчас понимаю просто, и потом мы математически просто стали считать вообще, как это все будет и как это случается. И огромная разница, конечно, есть между президентскими и парламентскими выборами, например, да? На президентских я регулярно против всех голосовал, но там в итоге мы как бы одного человека только выбираем, все остальные пролетают. В парламентских фишка в том, что тех, кто проходит в парламент, их может быть, ну, довольно много. И вопрос в том, сколько мы хотим партий видеть в парламенте. И, возможно, вот это вот ключевой вопрос, на который стоит ответить, прежде чем людям вообще, ну, решать, хотят ли они против всех голосовать или нет. Хотим ли мы видеть двухпартийный парламент или там четырех, пяти, шестипартийный парламент. И мне все-таки кажется, при том, что последний парламент, он мне не нравился вообще никогда, вот, но, как минимум, он не был таким монолитным с точки зрения того, что там, как вот в бакиевские времена, когда Акджол там все решал и просто все супер быстро принимал. Да? То есть у нас все-таки в этом созыве были случаи, когда удавалось там какие-то спорные очень инициативы каким-то образом там хотя бы тормозить, останавливать, задерживать и так далее, пользуясь как раз-таки тем, что довольно много фракций и как бы есть возможность повлиять. И потом я проанализировал выборы вот в 2015 году, какие они были. И вот какая у нас интересная картина в Кыргызстане получается. У нас, мне кажется, слишком высокий порог вообще в парламент. Целых 7%. Он, ну, такой, его ну, не так легко преодолеть, особенно когда столько партий, это раз. И во-вторых, есть партии, которые используют админресурс, есть партии, которые используют подкуп и так далее. Партии, которые набирают двузначное число в процентах, их в итоге очень мало, да, получается. Вот на последних выборах их было три. СДПК, там, кто еще, Республика Таджурт, Кыргызстан. И все они такие были, ну, особенно СДПК и Кыргызстан, такие провластные партии. В принципе, сейчас тоже похожая картина складывается, что Биримдык и Кыргызстан идут как такие достаточно провластные партии. И дальше потом, в 2015 году, шли три партии, которые очень близко были к 7% барьеру. Это вот ЮНГ Прогресс, Атамекен и кто там?
Бирбол.
Бирбол, да. То есть их буквально спасло вот чуть-чуть от того, чтобы не пройти в парламент. Особенно Атамекен. Я посчитал даже, набери они на 12 тысяч голосов меньше на тех выборах, они вообще не прошли бы в парламент.
Да.
То есть у них и причем у них, они сразу 11 мест зато получили. Из-за того, что порог высокий, ты только преодолеваешь 7%, и ты сразу получаешь такой нормальный куш.
Минимум 5,
10
нет.
в 11 мест. Нет. Даже 5, по-моему, невозможно получить.
9-11.
Там сразу речь идет, да, где-то вот о таком. То есть, по сути, ты партию власти или там любую партию, которая через админресурс пытается потом доминировать, ты лишаешь довольно солидного пирога в парламенте в плане принятия решений. И вот эти партии, они как раз балансируют вот на грани 7%. Сейчас протестный электорат, который... То есть, естественно, вот эта агитация против всех направлена на тех, кто не любит Биримдык и Мекеним Кыргызстан и Кыргызстан. Вот три партии.
И тех, которые еще не определились, за кого будет голосовать.
Ну да.
Из более мелких. Ты имеешь в виду в этом?
Да, и как бы и так, в принципе, голоса протестного электората очень сейчас размыты. Нет как бы такой какой-то нормальной единой оппозиционной партии, скажем, Биримдыку, да? То есть, и непонятно людям, на самом деле, за кого голосовать вообще, потому что Атамекен, черт его знает, что они вообще из себя представляют, непонятно сейчас, да. А Бирбол тоже, как бы, у многих вопросов вызывает. А кто там еще у нас есть? Там Республика, вообще непонятно, насколько она популярна сейчас или нет. Реформа, такая партия бишкекских хипстеров, вот, но она, наверное, только в Бишкеке и популярна. То есть, как бы, вот уже и так голоса размыты, и тут появляется еще против всех агитация, которую, на самом деле, многие люди искренне ведут, и я этих людей люблю очень. Да? Но потом я вижу, что к агитации против всех присоединились какие-то совсем мутные люди. И когда я это увидел, я такой подумал, вау, что-то тут не так. Особенно, когда я увидел лидера Кыркчоро, агитирующего против всех. Я думаю, вау, кто-то там просек фишку, видимо, что вот эти голоса против всех, это вот как раз, возможно, попытка вот эти 12 тысяч отнять у этих партий, которые будут на грани 7% колебаться. И они сразу потеряют там десятки мест. И получается, что это на руку вот этим партиям, которые занимаются самыми сомнительными операциями сейчас.
То есть ты считаешь, это спущенная технология, которая сейчас нет, есть банальные принципы анализа, при котором ты действительно... Вот Бектур правильно сказал, что надо смотреть на историю прежде всего. Я тоже лично всегда голосовал за кого-нибудь. Никогда не голосовал против всех. У меня не было никогда причин голосовать против всех. Даже я помню 2005 год, президентские выборы, я пошел, я даже могу сказать, за кого я проголосовал.
Блин, это за кого?
Да, я проголосовал за Кенишбека Дюшибаева.
Вау!
Да, это был неожиданный. Нет, почему это был неожиданный выбор? Это в принципе тоже это было. Но это был юношеский максимализм. То есть я видел вот эту весь бугурт и сказал, это, блин, все. Но со временем приходит осознание. Люди-то у нас, ну, как бы человек, он вроде вырастает из подросткового периода, а на юношеский максимализм он остается, я не знаю, до лет 70-80 может остаться, до смерти может остаться. И люди против всех, те, кто голосует чаще всего, они голосуют, потому что вы такие, да? И человек голосует против. Он проявляет момент юношеского максимализма. Но в определенный момент наступает, вот сейчас наступил другой совершенно момент. У нас сейчас ситуация категорически поменялась, и она поменялась после 2017 года. Вот выборы 2017 года, выборы президента, да, они показали, вот когда человека с 3%, да, любыми способами, технологиями, пиаром, админресурсом, я не знаю, что еще там приплетали на Джеймбекова, можно поднять до 54%. Да? И человек, который был 85%, может слететь, и он сам это знает, что это как бы ничего нигде никак не подделано, а на честные свои 33%, да, 33, да, у него было у Бабанова, кажется.
Не помню, да.
Да, где-то около того. Да, у него прям. То есть он с 85, да, слетел. И после этого надо понимать, крутость всей сейчас ситуации, что у нас рост самосознания, он произошел. То есть он медленно рос. Мы из вот такого подросткового юношеского максимализма потихоньку начали перебираться в более такое здравое понимание гражданской позиции. И сейчас выражение гражданской позиции Действительно, я уже год насчет этого думал. Действительно, год назад еще думал, блин, против всех это очень хороший вариант.
Да, я помню, год назад ты мне говорил, и я такой, и сейчас ты тоже. Почему ты, получается, сейчас до сих пор, вот ты максималист, веришь в то, что определенную критическую массу голоса против всех? И
максимализма как раз-таки нету, потому что нужно было здраво оценивать ситуацию, которая у нас в стране, исходя из предыдущих выборов. Исходя из той ситуации, которая была в 2015 году. Вот сейчас Бектур говорил о том, что там оппозиционная партия «Республика», оппозиционная партия «Атамекен», да, «Бирбол» оппозиция. Мне смешно, потому что я понимаю, что это ребята, которые в 2015 году приходили. И те партии, которые были в 2015 году, они сейчас вроде бы отличаются. Но вы посмотрите, какие люди у них сидят в списке. Какая к черту эта оппозиция? Республика, оппозиция. Может быть, в 2015 году она еще как-то могла претендовать на эту роль. Может, даже в 2011 году она могла претендовать. Даже в 2011 она была не совсем оппозиционная, как там Бабанов про нее говорил, типа, мы как красивая невеста, все за нас борются. Но они пытались какой-то конструктив вводить. Все, что происходит, там суть в том, что против всех до этого момента не было конструктива. Это было просто либо проявление максимализма, либо, если ты голосуешь против всех, это деструктивный характер.
Но, ведь сегодня лица тоже нету? Так называемых
против всех. Не должно быть лица. Вот это именно формирование гражданской честной позиции, когда нету лица. И сейчас я тоже лично возмущен, когда вот я буквально недавно проходил митинг против всех, да, оказывается, это у Металиева устроило.
Да, и партия зеленых там что-то.
Да, но они не пришли, кажется, по ходу. Там еще какие-то ребята пришли, и стоял в стороне парень, он там ФБ мой френд, он меня увидел. Я просто проходил мимо с дочкой. Я такой, сегодня же этот митинг, ну ладно. И он такой подбегает, типа, здрасте, как дела? Я говорю, а ты что пришел? Он говорит, тоже, да, пришли посмотреть? Он такой, да я так в стороне, короче, я хочу посмотреть, потому что он выразил точку зрения, которую выражают люди в регионах. Надо покататься по регионам, чтобы понять, какая точка зрения. Что против всех не может быть лидеров. Это категорически противоречит. Я выступаю именно с этой позиции.
Мы об этом еще поговорим, в другой стороне. Но все-таки вот хотелось бы услышать внятного ответа. Почему ты за то, чтобы люди не голосовали против всех, а ты почему хочешь, чтобы люди все-таки голосовали против всех?
То есть тебе один пункт какой-то нужен?
Да, внятный ответ.
Внятный ответ на
мой вопрос.
Да, нет, да?
Да, да.
Нет, пунктов-то...
В чем логика, окей.
В чем логика? Я тебе говорю, что это проявление, сейчас мы можем сильно проявить гражданскую позицию. Против всех оно может показать реально и обнадежить людей в том, что народ... То есть демократия – это есть демократия. Это власть народа. Не охлократия митинги. А мы вот этой вещью, проголосовав все дружно против всех, мы можем показать людям, которые считают, нет, вас можно купить, вам можно вчесать какую-нибудь технологию, вам нужно что угодно рассказать, построить времени трансформатор, этот, и вы такие пойдете.
А стоит ли народовластие? Игра свечей, да, вот показывание своих амбиций, как ты считаешь, вот в этом контексте?
И этот вопрос как раз то, о чем я задумался, да, как бы я на самом деле, как я уже говорил, периодически выступал против всех, и даже голосовал так на некоторых выборах. В этом году просто я задумался, что я не знаю, что это даст конкретно в плане вот такого осязаемого результата, к сожалению. Хотя очень хотелось бы, чтобы это давало.
Что такое эфемерное в твоем понимании сейчас?
И
голоса, и люди, кто они.
Да, это будет классным способом показать, что есть протестный электорат, но, к сожалению, я боюсь, что тем, кто пройдет в парламент, им будет абсолютно пофигу, что его, хорошо, 20 тысяч проголосовали против всех, типа, мы все равно получили свои места. Я прекрасно понимаю, абсолютно согласен с Искендером, что Атамекен, там, Бирбол и кто еще претендует на там, места, реально претендует. Я не говорю сейчас про Иман Нуру или там партию
Афганцев. Претендует на оппозицию, Миша.
Претендует на места в парламенте. И я абсолютно согласен, это не будет настоящей оппозицией. В принципе, в последнем созыве тоже так и было. Там вообще фракции все перемешались в какой-то момент. И было непонятно, там они законопроекты принимали смешанными какими-то коллективами из всех фракций. Но пока что, вот исходя из всех созывов, какие были, я вижу, что все-таки, когда есть выбор между парламентом из двух плохих партий и парламентом из шести плохих партий, все-таки я выберу, пожалуй, парламент из шести плохих партий. Потому что он таким образом у плохой партии нет возможности слишком быстро и монолитно принимать какие-то суперантинародные законы. Все же, опять же, особенность Кыргызстана в том, что все хотят быть вот такими лидерами, да, и как бы и когда у нас есть шесть таких условных лидеров внутри парламента, каждый из которых имеет свои какие-то амбиции, с этим можно играть нам, гражданскому обществу. У нас, у них появляется как бы слабое место, на которое нам нужно как бы давить, да? Именно через то, чтобы потом останавливать какие-то инициативы опасные. И ни у кого не оказывается слишком много власти в одних руках. И на этом во многом, может быть, и держатся какие-то вещи в Кыргызстане. И, может быть, благодаря этому у нас до сих пор нет там суперавторитарного какого-то режима. Именно потому, что ни у кого из плохих людей не было слишком много власти в одних руках. А сейчас я просто боюсь очень сильно, что если в парламенте будет только, скажем, две партии или три, то вот как раз мы к этой ситуации можем подойти. Слишком много окажется могущества в руках буквально, я не знаю, двух людей, причем таких некоторых.
А есть ли сегодня какие-нибудь цифры вот тех людей, которые хотели бы голосовать против всех? Наверняка сейчас идут какие-то измерения.
Сейчас исследования, которые проводятся, например, на сайтах, на этих ресурсах, да, там видно, да, там показатель против всех, он прям офигенный, да, но он не, не показательный, да, там действительно там до 50% на многих ресурсах можно доходить. Да, 45-50%. Но я сейчас о другом. Это вещь, на которую дополнительно еще накручивать. Если посмотреть, какое количество людей голосует, там обязательно партии загоняют своих ребят, типа телефоны им эти покупают и всякое прочее, да, и типа, ну-ка, голосуй, чтобы вывести свои там 3-4 партии в верхнюю категорию, да. То есть это все фигня. На самом деле сейчас уже как бы по агитационной теме всегда проводят. То есть как начинается агитация, партия, любая партия нормальная, адекватная, она тратит большие ресурсы на именно социсследование. Потому что, да, ты когда вначале там раз в месяц проверил, какие у людей показатели, да, чего они хотят, окей, ты принял меры, свою кампанию выстроил. Но потом тебе надо посмотреть уже, когда ты прямую агитацию ведешь, тебе надо посмотреть, как это влияет. То есть идет ли, доходит ли месседж до людей или нет. И, соответственно, из него корректируют. Потому что какой бы ты ни был, скажем, там, пиар-консультант, офигенный политтехнолог или еще что-нибудь, ты можешь прогнозировать, но не факт, что это попадет в точку. Люди в данный момент, они могут немножко мнение поменять, их, например, им больше в сторону коррупции заточены будут, либо в сторону поднятия сельского хозяйства. Поэтому проводят регулярные маркетинговые исследования. Регулярность может достигать до 2 исследований в неделю. То есть, естественно, это не заказывается одной компанией, это всегда заказывается нескольким компаниям. И выборку разного порядка, да, там, то есть за 1000, там, за 5-10 тысяч.
Хорошо знает кухню, он раньше
подрабатывал. Да, я просто 10 лет этой уже фигней занимаюсь.
Смотри, здесь вопрос стоит о критической массе, так называемой, да, в которую ты не веришь.
Сейчас прозвучало 20 тысяч человек, да, например. Вот сейчас прозвучало 20 тысяч, вот мы 20 тысяч человек, которые выкинут свои...
По твоим прогнозам.
На самом деле, сейчас тот электорат, который можно убедить в том, что они могут голосовать, там две проблемы. Там на самом деле не только проблема того, что партии сейчас подключились. Обратите внимание, они друг с другом уже практически, там Мекиним, Кыргызстан и Беремдик друг с другом бодаются, типа. А остальные все подключились к тому, что не голосуйте против всех, не... У них нету агитации в пользу своей программы. Они агитируют не голосовать против всех. Это очень смешно на самом деле. Когда хочется им сказать, ребята, вы вон с теми боритесь, вы людям показываете свои программы, они борются против всех. И там по цифрам получается очень неприятная для всех ситуация. И люди это знают. Партийные люди знают, что у них неприятная ситуация. Там сейчас цифры доходят от 35 до 40%, которые против всех пойдут голосовать на маркетинговых исследованиях. Они сейчас пытаются сбить, да, весь этот накал вот этой агитации против всех.
Реально какие-то исследования.
Это исследования, но их показывать не буду. Это же удар по печени. Я, например, не могу это исследование сам провести,
может
потому
быть,
что
это сборка тех людей, которые хотят голосовать против всех и которые хотят не идти на эти голосования. Может быть, это есть совокупность?
Есть такой момент. У кандидата номер 17, против всех, да, сейчас у него 17 номер, у него нет возможности агитировать. Да? То есть он не может собрать всю аргументацию в одно место. То есть у него нету центра какого-то принятия решений, да? Он не может людям рассказать.
Как нет? Сейчас, говорят, появились какие-то...
Вот сейчас я и по поводу них тоже мы, да, обязательно, обязательно затронем, почему я тоже считаю,
что это... На прошлой неделе даже целое какое-то мероприятие не организовали.
Это уже движ, но они опять-таки, да, у них, если посмотреть, у них до стуки они собирались, кажется, да? Это было с расчетом на город. А люди в основном голосуют в регионах. Вот у них нету аргументации. Ты когда к людям в регионы приезжаешь, спрашиваешь, а почему? Говорят, мы хотим против всех, но у них нет уверенности, потому что они не слышат именно почему нужно, да? Вот, то есть, как вот программа, условно говоря, да? Какая программа? Потому что люди за 30 лет уже привыкли, что должна быть какая-то программа, кто-то должен разжевать и объяснить. Он чувствует, что он хочет проголосовать против всех, и он чувствует, что это не потому, что он там из злости или там протест, да, там какой-то смешанный там с подростковым максимализмом, да, который остался еще в нем жив. Он чувствует, но он не, ему не хватает месседжа, чтобы убедить. Партии в это время говорят, не голосуй против всех. Если ты проголосуешь за меня, и тут мелькает, какой это умный человек бросает, люстрация. Да? Вот, например, партия против всех – это люстрация. На следующий же день, ребята, вы же смеетесь, какая люстрация, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Скажите, почему не люстрация? Согласно кодексу, даже с измененным 2011 года, даже если вот сейчас, это очень спорный момент, там такую лазейку оставили бешеную, на, если побеждает партия против всех, потому что, понимая, какой может со временем скопиться протестный электорат, даже не протестный, протестный электорат, он небольшой всегда, а именно люди, которые послушают этот протестный электорат. Есть всегда принцип, 20% населения, оно вот такое активное-активное, 80% слушает. И вот это вот десятка – это провластное или про что-то, и 10 примерно процентов – это которые могут агитировать. Это вот как раз-таки является протестным электоратом. И они понимали, и они ввели в кодекс эту штуку. Если почитать, там вообще безумие. Кого должны? Они написано «кандидата», да? То есть если прошли против всех, то меняется кандидат. А у нас кандидат – это кто? Это кандидаты в партии или партия является кандидатом? Потому что раньше, как бы по одномандату, понятно, кандидат это один человек.
То есть ты считаешь, что списки будут меняться?
Даже если, вот, например, два варианта есть. Замечательно. Один меняется полностью партия. То есть вот партия, которая, например, Мекелем Кыргызстан. Ребята, ну за вас же вот победил кандидат против всех. Сорян, вы пролетаете. Нужно новую партию. Там есть еще один такой интересный момент, что новая партия, она должна быть сформирована как минимум за полгода до выборов. Она может участвовать. То есть даже в повторных выборах может участвовать. То есть вот этим ребятам из Мекенима, из Беремдика, им что придется делать? Есть выход. Если им так скажут, они пойдут и купят новую партию. Которая уже у нас сколько их там? 300 с лишним штук, да, зарегистрировано.
Да, я думаю, есть что покупать.
Да, есть что покупать. Но лица-то войдут те же самые.
Да.
Люди за лица-то опять. Они увидят, потому что сейчас колоссальная ошибка любой агитации.
Ни о какой иллюстрации это не говорит.
Вот. Есть второй вариант, что партия остается... меняют списки. Но опять партия остается. Морально люди сказали, нам не нравится партия. Ребята, дело не проблема. Вот если люди голосуют дружно против всех, они говорят, ребята, проблема не в том, что ты поменяешь название. Проблема в том, что мы будем знать, что вот здесь там таможенник, тот самый известный, да. Здесь вот там пропрезидентский братишка, здесь вот этот, мы это знаем. У нас люди, надо понимать, у нас... партии, на самом деле, все к людям относятся даже вот с такими, с улыбкой, когда выходят, они такие с благородными, они как к скоту относятся. Вот это меня возмутило. Вот я говорю, я 10 лет занимаюсь этой фигней, я понимаю, что относятся к людям, они думают, что люди не умеют думать, они не умеют принимать решения. Им вот, ну, они вот такое, знаешь, стадо, которому сказал «дороги», ты ему сказал «евразийство», ты ему сказал «реформа керек», и он такой «да, и за тобой пошел». Нет. Я поэтому говорю, сейчас ситуация поменялась.
То есть люди показать по-другому. Людям, что они не бараны,
да.
В этом контексте.
Это тоже один из очень важных.
Слушай, есть ли какие-то лазейки в законе вдруг? Если, мы сейчас опять фантазируем, да, что партия, условная партия победит. Против всех победит. Что тогда произойдет?
Я, честно говоря, не настолько, наверное, глубоко вот эту сторону закона знаю. То есть точно я вчера читал, что перевыборы будут. Так, это прям прописано, 63-я статья.
Ну, пойдут одни и те же.
Вот это, кстати, надо почитать, потому что там, по-моему, такая путаница. Вообще у нас в законах очень много путаницы и непрописанных вещей. Я вчера с ужасом, это немножко офф-топ, хотя это частично связано, обнаружил, что у нас в законах, и мне люди из ЦИКа подтвердили, не прописан сценарий, когда только одна партия преодолевает 7-процентный барьер. Потому что там просто будет какая-то странная очень ситуация. У нас по Конституции, по сути, написано, что нельзя, чтобы парламент был однопартийным. У нас в Конституции написано ограничение мест в парламенте для... Что прикольно, да? У нас там прям написано 65 мест и не больше.
Не больше.
А при этом, ну, естественно, партия, которая не преодолела 7-процентный барьер, она не может в парламент попасть. И вот что делать, если, допустим, против всех займет второе место?
А, там нет, все нормально.
А, не, имеется в виду вот второе место так, что при этом никто больше не получит 7%. Одна какая-то партия, скажем, получит 7% и больше, потом идет против всех, а потом никто больше не проходит в парламент. И тут возникнет казус просто невероятный, потому что ну, нельзя этой партии дать все 120 мест. Угу. Против всех тоже не может получать места. Что тоже, кстати, одна из причин, почему сейчас я, допустим, со своих страниц призываю не голосовать против всех. Но мы сейчас вернемся к этому. И тогда, причем, я так понимаю, что депутаты парламента сами будут трактовать дальше закон, потому что они типа его принимали. Вот, но это ладно, это такой сценарий, он достаточно все-таки фантастический для Кыргызстана, я думаю.
Хотели сократить количество.
Если случится, прикольно будет. Да?
Это очень круто, потому что там, в принципе, там логика вещей, но законы, они не всегда бывают логичны.
Да, правильно? И там вообще законы друг другу противоречить будут. Наверное, перевыборы будут, скорее всего, тоже в этой ситуации. Не знаю, посмотрим. Почему, то есть против всех агитация мне вообще в целом моей бунтарской душе очень близка, да, как я говорил. А меня вот еще что смущает, что у нас слишком, блин, мало времени на агитацию дается в Кыргызстане, и мне это прям не нравится вообще. У нас всего лишь месяц дается, это так мало, и причем дается месяц, а до этого месяца какие-то супер строгие ограничения насчет того, что можно. То есть я могу где-то понять логику, почему когда-то так сделали. С другой стороны, мне кажется, когда все так поспешно проводится, плюс сами выборы организованы в таком хаосе просто невероятном, посткоронавирусном, да, когда еще летом не было понятно, будут ли они вообще, и как бы, ну, то есть... Да-да. И это одна из причин, почему, допустим, я на этот год решил притормозить для себя позицию против всех. Потому что я понимаю, что то, чего может добиться против всех, у нас, блин, вообще не осталось времени добиться, к сожалению, как бы этого не хотелось. У нас есть единственная пока возможность как-то более-менее, а потом, блин, целых 5 лет этот парламент терпеть, да, придется? Как-то...
Вот видишь, вот получается жесть, что 5 лет терпеть, да, вот эти. 6, сколько у нас последние, сколько их было? 6 партий?
Да, 6 партий. 6.
Ну, у нас было, мы проходили. Вот. У нас при этом сидел серьезное, вот, например, представьте, да, себе, вот просто когда говорят, что, типа, ну будет же прикольно, там, оппозиция какая-то, которая будет вякать. У нас предыдущий созыв, который назвали чимкириками, он был вот самый интересный в плане разнообразия. Но они нифига не сделали, они в итоге получили свое чимкиричество. Там сидел Атамикен, который у них там, Текебаев сидит в тюрьме, и там... Классно. В этом плане они были крутые, да, в плане вот как они поднимали дискуссии, как они чему-то там возмущались. Они вообще молодцы. Но они там торчали, ничего не поменялось. Там появились люди типа Джанара Акаева, которые плюнули на СДПК, когда еще СДПК имело силу, да, и он начал там чем-то возмущаться, да. Появились такие партии, которые вначале казались, а вы такие нормальные, типа ИНУГУ Прогресса, а в итоге там, да, они в носу ковыряют и решают свои проблемы.
Против всех классный голос, но это голос, который действует, вот, ну, ты один раз им пользуешься, как бы, да, ты показываешь протест, но дальше у этой позиции нет... продолжение как бы развития.
Почему?
Ну, а, типа, а что у дальше? Нее,
смотри, во-первых, есть, например, есть несколько, да, то есть, кроме того, что на законодательном уровне, как это прикольно, и как это будет клево агитаторам, потому что у них еще будет 2 месяца агитировать и зарплату получать, да, как им будет офигенно, да, пиар-специалисты будут зарплату получать. Почему никто не выдвинул теорию, что против всех это вот технологии все собрались, давай против всех, чтобы они победили, и мы еще 2 месяца будем работать. Это же зарплата.
Владельцы билбордов и телеканалов, и не знаю, где там все равно.
Вот, пожалуйста, один плюс, как минимум один плюс партии против всех. Она реально гарантирует рабочие места. Реально гарантирует на
пару месяцев. Все говорят, что это опять ляжет наш бюджет, что это очень дорого проводить следующие выборы.
Эта вещь, она порождает дискурс. Она порождает реальную дискуссию. Когда человек видит, что 1 миллион человек сказал против всех, начинают появляться люди, которые скажут, блин, нам надо организовывать партию. Из вот этих масс начнется, блин, что-то надо. То есть у меня, кажется, есть идея, то есть все другие понимают, что люди сказали против всех, потому что им не нравятся программы, им не нравятся идеи, им не нравятся подходы. И тогда начнут появляться. Из вот этих партий, да, будет уходить. Слушайте, я с вами не буду, просто, даже если вы меня еще раз позовете, потому что то, что вы предлагаете, вон, 1 миллион сказал нет. Угу. И к этому 1 миллиону будет приближаться. Они организуют следующие выборы. Через 2 месяца, 1.5 месяца. Второй раз пускай это произойдет, и это, я же говорю, почему, что люди же не бараны. Они скажут, блин, значит, нужны другие идеи.
Завершая нашу беседу,
значит, ты все-таки оптимистично относишься к своей идее, ты немножечко скептично относишься.
Или ты скажешь так, я оптимистично отношусь к своей идее. Каждый из нас оптимистичен к своей идее.
В любом случае, то, что мы с вами здесь обсудили, это говорит о том, что, мне кажется, гражданское общество, самосознание у граждан растет. Растет и такое вот настроение протестное, да, которое вот люди хотят выразить на этих бюллетенях.
Ну и потом, и опять же, я думаю, что все равно есть зачатки того, что людям необходима какая-то такая вот партия не вокруг личности, а вокруг идеи. Я очень надеюсь, что к этому все в Кыргызстане придет, что у нас реально вот эти партии вокруг забронзовевших таких локальных царьков, они будут уходить постепенно в прошлое. И вот при всем при том, насколько мы по-разному с Эскендером на какие-то вещи смотрим, мне кажется, вот это вот наша точка, в которой наши взгляды действительно сходятся, да?
Спасибо. На Азаттыке обсуждали, голосовать против всех нужно или нет. Вот, единого мнения нет, поэтому решайте сами, но голосовать всегда вы должны. Вы должны пойти и исполнить свой гражданский долг. Спасибо. На Азаттыке были журналист, основатель Club KG Бектур Искендер и журналист, блогер Искендер Ниязалиев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.